Мальчик-солдат глубоко вдохнул, вполне отдавая себе отчет, что полные легкие воздуха едва ли смогут заменить жир. Я, наверное, выглядел смешно, костлявый тип с обвисшей кожей, изображающий достоинство и мощь правильно откормленного великого. И тем не менее он не отступился. «Все будет оплачено, можете не сомневаться. Я не из тех, кто скупится, возвращая долги. Я все оплачу, а когда восстановлю прежний размер, Джадоли будет знать, что если у него возникнет любая нужда, он сможет положиться на меня». Мои слова заставили ее вскинуть брови. Великие обычно были соперниками и зачастую непримиримыми. О предложениях помощи и возможного союза у спеков прежде не слыхали. Я едва ли не видел, как она мысленно оценивает выгоды. Какое могущество обретет клан, поддерживающий союз двух великих? Случалось ли такое прежде? Она повернулась к Джадоли, и их глаза словно бы что-то сказали друг другу. Он медленно кивнул мне. «Ловлю тебя на слове. Сейчас тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы вернуть мне потраченное. Пока что Ликари должен сделать все, что в его силах, чтобы ты смог как можно быстрее двинуться в путь. После того, как ты доберешься до Зимовья, ты вернешь нам свои долги». Я отметил использованное им множественное число. Меня вдруг окатила волна усталости. Если мое тело не может немедленно получить еду, оно требует сна. Если оно не в состоянии восполнить плоть, оно должно отдыхать, пока такая возможность не появится. Где же мальчишка? Он говорил о желтых грибах. От одной мысли о них мой рот наполнился слюной. Мальчику-солдату было непросто заставить себя думать о чем-то другом. «Долги, значит, ты принимаешь мое предложение помощи?» Он рассудительно кивнул. «Я не думал об этом раньше, но, возможно, ничто иное и не поможет. Союз великих может убедить Кинроува больше не действовать в одиночку. Он должен обсудить с нами свои планы и выслушать нас. Может, он и самый большой из нас, а его танец все эти годы удерживал захватчиков, но ему необходимо объяснить, что влияние этой магии слабеет, а цена, которую платит народ, высока, непереносима, как считают некоторые. Я говорил с ним об этом 2 зимы назад, он посмеялся надо мной. Прошлой зимой я снова поделился с ним своим беспокойством. Он не пожелал меня слушать и сказал, что мне должно быть стыдно порицать его танец, пока сам я не сделал ничего, чтобы защитить деревья предков. «Поскольку наш клан проводит лето ближе прочих к долине, — твердил он, — я обязан быть бдительнее. Но разве тут дело в бдительности? Сомневаюсь. И хотя мы живем летом ближе всех к долине, деревья хранят предков всех нас. А он вел себя так, будто взял на себя обязанность, которую следовало исполнять мне одному, будто я должен считать себя и свой клан в долгу перед ним. За танец, не прогнавший захватчиков и едва их сдержавший. Мальчик-солдат знал, что этот рассказ очень важен, однако от усталости у него слипались глаза. Он удерживался от сна, лишь думая об обещанных мальчиком грибах. С неожиданным сожалением он вспомнил полные корзины еды, которые приносила ему Аликея, и то, как умело она подготавливала и разнообразила его трапезы. Возможно, он чересчур поторопился, отказавшись от нее. Он внезапно пожалел, что не может позвать ее назад, но стиснул зубы, отгоняя эту мысль. Нет, он и без того потерял лицо и никому не даст повода думать, будто не в состоянии принять решение. С беспокойством мальчик-солдат огляделся по сторонам. Голод сводил его с ума, и он больше не мог сосредоточиться на словах Джадоли. К своему величайшему облегчению он увидел сквозь деревья Ликари, спешащего с такой тяжелой корзинкой, что он держал ее не за ручку, а обхватив обеими руками. Мальчик-солдат сел и выпрямился, пытаясь увидеть, что он принес. «Прости, что я так долго, великий!» — закричал ребенок еще издали, глаза его сияли. «По дороге к месту, где растут грибы, я нашел заросли липучих плодов и принес и их тоже. Их было много, красных и желтых. и все грибы с обеих сторон деревьев. Я знал, что ты голоден и очень спешил. Я все сделал правильно». Его обгоревшее лицо раскраснелось от напряжения, так что пятнышки почти слились с кожей. Мальчик-солдат улыбнулся, кивнул и нетерпеливо потянулся к корзинке. Голод вдруг обрушился на него с такой силой, что он не мог выговорить ни слова. Лекарь опустился на колени, поставил корзинку и начал было доставать из нее еду, но мальчик-солдат ждать не мог. Он потянулся и зачерпнул пригоршню плодов. Прежде они мне не попадались, и меня поразило, что на ощупь они кажутся ледяными. «Осторожнее с косточками», — предупредил лекарь, когда мальчик-солдат положил один в рот. Он кивнул, уже полностью захваченный наслаждением, сладким вкусом. Однако Ферада нахмурилась. «Так-то ты говоришь с великим лекарем», — одернула она мальчика. «Без надлежащего обращения, без поклона. Ты смеешь указывать ему, как он должен есть? Что же ты за кормилец? О, этот ребенок еще слишком мал. Он опозорит наш клан, следует найти кого-то другого ему на замену». Лекарь подавленно съежился и взглянул на мальчика-солдата широко раскрытыми глазами, которые сейчас казались карими. Его пятнышки имели форму капель и почти равномерно усеивали кожу лица, только по носу сбегала темная полоска. Остальное тело было скорее полосатым, чем пятнистым. Тыльные стороны кистей и стоп были сплошь черными. Его раскраска напоминала мне отметины на лошадиной шкуре. Мальчик-солдат выплюнул твердую косточку, а затем взял из корзинки следующий плод. На глазах лекаря выступили слезы, я не мог этого стерпеть и протиснулся в мысли мальчика-солдата. «Он принес мне еду и быстро, сейчас мне от кормильца большего и не требуется. Я уверен, мы с лекарем неплохо поладим, а там, возможно, и куда лучше, когда немного узнаем друг друга». Лицо мальчика просветлело, словно ему вручили пригоршню золотых монет. Сквозь ресницы он покосился на тетю, изо всех сил стараясь не ухмыльнуться. Он пытался держаться с ней уважительно. «Хорошо». Мальчик-солдат придвинул корзинку поближе. Липучие плоды оказались превосходны на вкус, но ему вдруг захотелось грибов. Он опрокинул корзинку на чистый мох поблизости от себя. Еда образовала приличных размеров кучку. Он ухмыльнулся, глядя на нее, и поднял несколько грибов. «Ты можешь найти мне еще еды, пока я ем эту?» Лекарь бросил быстрый взгляд на Фераду и старательно поклонился. «Конечно, великий. Как пожелаешь, великий, я постараюсь что-нибудь найти». Ферада выглядела недовольной тем, что я похвалил мальчика. Теперь же, когда он выказал ей свое уважение, смягчилась. «Иди к изгибу ручья, где три больших камня», — отрывисто посоветовала она. «Выкопай ямку в песке. Может, найдешь синих моллюсков. Они прекрасно восстанавливают силу великого. На илистом берегу растет пышная трава, она уже не сладкая, весна ведь давно прошла, но корни у нее толстые и питательные. Их тоже принеси. Но сначала хорошенько прополощи, когда великий настолько голоден, он иногда слишком торопится, когда ест. С него станется проглотить землю или кости, если еда не подготовлена надлежащим образом. А они могут засорить его внутренности или вызвать лихорадку». «Да, тетя», — мальчик уставился в землю. «Вот почему я испугался, что он проглотит косточку липучего плода». Когда Ферада нахмурилась, рассерженная его дерзостью, он торопливо добавил. «Но мне следовало почтительнее высказывать свои опасения. Благодарю тебя за наставление и за то, что поделилась со мной местами для сбора еды. Мне известно, что их принято держать в тайне». Ферада смягчилась. «Надеюсь, лекарь», — с едва ли не материнской заботой ответила она, — «ты справишься, раз уж тебе пришлось этим заниматься». Но затем добавила уже резче: «Однако ты не должен задерживаться тут ради болтовни, в то время как твой великий голоден. Иди и поспеши, возвращайся прежде, чем он съест эти плоды и грибы». Лекарь торопливо кивнул и умчался прочь. Мальчик-солдат едва заметил его уход, поскольку почти все его внимание пока что занимала еда. Думаю, Джадоли прекрасно это понимал. Он выждал, пока не закончились грибы и большая часть липучих плодов, прежде чем снова заговорить. «Хорошо, что твой кормилец нашел для тебя грибы, они помогут. А еще лучше будет, если он сумеет отыскать синих моллюсков. Если мы собираемся путешествовать быстро, тебе понадобятся силы». Мой рот был занят плодами. Мальчик-солдат не мог ничего произнести, поэтому лишь приподнял брови. «Мы не можем задерживаться здесь. Надо отправиться в путь сегодня же. Я истратил магию, чтобы прийти сюда и взять с собой Фераду, Ликари и Аликею. И все в одну ночь. Сегодня мы должны выступить обратно. На этот раз торопиться мы не будем, однако время уже слишком позднее, чтобы ты и твой кормилец путешествовали обычным образом. Тебе придется потратить магию на то, чтобы быстроходом доставить себя и Ликари на зимовье». В голове моей теснились вопросы. Зачем мы отправляемся в горы, когда надвигается зима? Зимовать в предгорьях куда разумнее, чем перебираться туда, где морозы сильнее, а снега глубже. Я не был уверен, что мальчик-солдат умеет пользоваться быстроходом, не говоря уже о том, чтобы взять кого-то с собой. Быстроход — это магия спеков, способ за малое время преодолеть большое расстояние. Мальчик-солдат разделял со мной эти сомнения, он торопливо затолкал в рот остатки плодов, прожевал их, и я неожиданно почувствовал себя спокойнее, как будто нашел собственное место в этом мире и этом дне. Он с удовольствием сглотнул, но прежде чем успел задать Джадоле вопрос, вмешалась Ферада. «А что насчет Аликеи?» — веско напомнила она. «Ты доставишь ее обратно к народу?» Я заметил замешательство Джадоле. «Жаль, что я не был полон магии, когда говорил с Кенроувом. Я уже истратил больше, чем намеревался, чтобы добраться сюда и привести вместе с собой всех вас. Невар собирается расплатиться с нами, но...» «Аликея пришла сюда ради меня», — перебил его мальчик-солдат, прежде чем он успел еще что-то сказать. «И подозреваю, что неохотно. Я перед ней в долгу и сам верну ее назад». Он не хотел увеличивать свой долг перед Джадоле. «А тебе хватит сил перенести себя, Аликею и Ликари?» — с сомнением спросил тот. «Если не сегодня, то придется остаться здесь отдыхать и есть, а потом попробовать снова». Аликея далеко не ушла. Я подозревал, что она ждет где-то поблизости, слушая наш разговор и наблюдая, как я обращаюсь с ее сыном. Теперь же она появилась из-за одного из гигантских деревьев и словно бы невзначай направилась к нам, но взгляды, которые она бросала на меня, все еще были полны гнева и уязвленной гордости. «Я бы предпочла, чтобы меня отвел к народу ты», — не глядя на меня, обратилась она к Джадоле. «Когда мы окажемся там, я принесу тебе еды в уплату, или пойду искать чего-нибудь сейчас, чтобы тебе хватило сил, когда мы сегодня отправимся в путь». Ее слова зажгли в глазах Ферады сердитые искорки. Она встала так, чтобы загородить Джадоле от сестры, и прищурилась, а когда заговорила, ее голос звучал словно ворчание разъяренной кошки. «Я вижу, чего ты добиваешься, не выйдет. Ты рассердила собственного великого, и он тебя отверг. Не надейся, что сумеешь подольститься к моему. Джадоле мой с тех пор, как прошел испытание. Я кормила его, ухаживала за ним и много раз спасала от его собственной глупости. А теперь, когда он готов бросить вызов Кенроуву, ты надеешься сладкими речами и лакомыми кусочками сманить его у меня? Нет. Отойди от него, сестра. У тебя была возможность, и ты ее упустила. Мою ты не отберешь». Я в ужасе, смешанном с изумлением, смотрел, как она пригнулась в стойке, словно борец, готовящийся к поединку, колени чуть согнуты, руки подняты, готовые вцепиться в противницу, если та решится напасть. Тряхнув головой, она откинула с лица полосатые пряди волос. Я сморгнул и вдруг увидел ее глазами мальчика-солдата. Мое гернийское воспитание не позволяло мне открыто уставиться на обнаженное тело. Теперь же я с восхищением отметил, что обильная плоть Ферады прячет под собой сильные мышцы. Она производила потрясающее впечатление. Ее младшая сестра была выше и притом ничуть не хрупкой, но доведись мне заключать пари на победителя, я бы поставил на Фераду. Я не уверен, что Аликея собиралась спорить с ней за Джадоле. Она оказалась несколько удивленной и обескураженной тем, с какой яростью Ферада кинулась защищать свое. Ее губы дрогнули, а потом пренебрежительно надулись. «Его я и не хочу. Хочу только, чтобы меня переправили обратно к народу, и все. Вечно ты подозреваешь, Ферада, что другие женщины завидуют принадлежащему тебе. Ты глупа и слишком высоко его ценишь. Он медленно растет, чересчур покладист и не слишком умен, раз позволяет тебе помыкать собой, словно он гирнийская овца. Оставь его себе, и посмотрим, много ли пользы тебе от него будет». Она отбросила волосы назад, с вызовом вскинула голову и повернулась к обоим спиной. Джадоли, как я отметил, не слишком интересовался их перебранкой. Возможно, Аликея права, и он действительно чрезмерно покладист, или же, будучи великим, выше того, чтобы оскорбляться подобным спором. Ферада оскалилась, глядя на сестру, то ли развеселилась, то ли праздновала победу. Мне было некогда об этом размышлять, поскольку Аликея подошла и нависла надо мной с угрожающим видом. Никогда прежде мне не доводилось смотреть снизу вверх на обнаженную женщину, кипящую от ярости. Это одновременно пугало и странным образом возбуждало. «Ты прав. Именно твоя глупость вынудила меня прийти сюда, и ты обязан доставить меня к народу». Мальчик-солдат промолчал. Я, как и подобает воспитанному человеку, был склонен проследить, чтобы она благополучно вернулась к семье. Однако Великий устал от ее требований и попыток использовать его в собственных интересах. Она все еще кипела от ярости, стоя передо мной. «Если ты хочешь, чтобы я отвел тебя к народу, мне понадобятся силы», — твердо сообщил мальчик-солдат. «Я попробую, если сегодня ты поможешь Ликаре, искать для меня еду. Мне это представляется справедливым». Последнее замечание он добавил зря, оно оказалось подобно искре, упавшей на пороховую бочку. Аликея взорвалась праведным негодованием. «Справедливым? Ты говоришь справедливым? Ты ничего не понимаешь в справедливости. Долгие месяцы я носила тебе еду и даже учила, что ты должен есть. Я ложилась с тобой, чтобы ты мог расслабиться. Я убеждала тебя, и все без толку, чтобы ты позволил мне кормить тебя и заботиться о тебе, как о великом. Я изо всех сил билась над тем, чтобы ты вел себя, как подобает, и объясняла тебе твой долг перед народом, и какую благодарность я получила в ответ. Завоевала уважение своего народа? Нет. Может, ты совершил ради них великие дела? Нет. Вместо этого ты называл своим народом захватчиков и говорил, что их невозможно прогнать. Предательство и неблагодарность — вот что я получил от тебя. Оскорбление и непослушание. Как быть кормилицей столь несносного великого? А теперь взгляни на себя. Все, что я для тебя сделала, пошло прахом. Ты тощий, словно умираешь от голода, словно тебя никто не уважает, словно тебя проклял лес, словно ты слишком глуп, чтобы найти себе пищу. Ты никогда не совершишь ничего великого. Пройдет несколько месяцев, может, даже год или больше, прежде чем ты наберешь прежний вес. А пока ты восстанавливаешь растраченные силы, Джадоли будет есть, копить могущество и расти. Ты никогда его не превзойдешь. А когда все кланы соберутся на зимовье, над тобой будут смеяться, как и над теми, кто тебя привел. Вся моя работа, все усилия, затраченные на то, чтобы собирать тебе еду и ухаживать за тобой, пропали зря. Ты их уничтожил. Что хорошего ты мне принес? Что хорошего сделал моему клану?» Я словно бы наблюдал извержение гейзера. Всякий раз, когда мне казалось, что она вот-вот остановится, она лишь делала глубокий вдох и снова принималась меня поносить. Джадоли и Ферада смотрели на нее молча, с тем выражением ужаса на лице, какой бывает у людей, ставших свидетелями немыслимого события. Думаю, мальчик-солдат спокойно выслушал ее лишь потому, что мы с ним по-разному отнеслись к ее тираде. Гирнеец был готов признать, что она не получила ожидаемого. Великого возмутила ее брань. Мальчик-солдат скрестил мои руки на груди. Это лишь напомнило ему, что кожа свисает с предплечий и тело жалкими складками. Даже пальцы, утратившие пухлость, выглядели чуждыми. Я разделил с ним всплеск скорби об утрате всей накопленной магии, Аликея была права. Я выглядел бессильным, незаслуживающим уважения и тощим. Меня высмеют на собрании кланов. Разочарование затопило меня, но тут же обратилось в гнев. Он указал на нее пальцем. «Аликея», — оборвал он поток ее обвинений. Не думаю, чтобы он воспользовался магией, но она тут же осеклась. «Если ты хочешь, чтобы я нынче же ночью перенес тебя назад к народу, пойди и принеси мне еды, иначе я буду слишком слаб. Если ты не желаешь помогать меня кормить, прекрасно. Проси Джадоли, чтобы он тебя доставил. Другого выбора у тебя нет, решай и сделай это молча». Она прищурилась, отчего ее зеленые глаза сделались похожи на кошачьи. «Возможно, у меня есть выбор, о котором ты не знаешь, гирниец». Она развернулась на пятках и удалилась в лес. Я смотрел ей вслед, спрашивая себя, как я мог вообразить, будто она любит меня или хотя бы привязана ко мне. Это была обычная сделка. Ласки и еда уделялись мне в надежде, что я обрету высокое положение и власть, и она разделит их со мной. Феррада выдохнула сквозь поджатые губы, презрительно отмахнувшись от заявления Аликеи. «У нее нет выбора. Она вернется со сладкой едой и нежными словами, чтобы вновь втереться к тебе в доверие. Моя сестрица всегда была такой. Отец испортил ее после того, как мать забрали». Джадоли подошел и грузно опустился на землю рядом со мной. Мальчик-солдат с трудом подавил накатившую зависть. Джадоли выглядел прекрасно, с гладкой, умощенной маслом кожей, с животом круглым, как у объевшейся лесной кошки. Волосы, зализанные назад и связанные в толстый хвост, блестели. Я отвернулся, не в силах снести резкое несоответствие этого зрелища и своих торчащих костей и обвислой кожи. «Невар, мы должны обсудить обвинение Аликеи. Я знаю, ты разрывался на части, не желая принять, что захватчиков следует убить или выдворить прочь. Но теперь, когда они изгнали тебя, возможно, ты передумаешь. Возможно, ты признаешь, что они здесь чужие». Мальчик-солдат потер мои руки, глядя на пальцы. «Разрывался на части. Джадоли даже не представляет, насколько он прав». «Откуда ты знаешь, что они меня изгнали?» — спросил он Джадоли. «Мне нашептала эта магия. Ты бы не пришел в лес по собственной воле, поэтому ей пришлось обратить твой народ против тебя. И они от тебя отреклись. Теперь, когда ты говоришь «мой народ», кого ты имеешь в виду?» Этот вопрос был обращен не только к мальчику-солдату, великому Спеков. Он предназначался и для Невара. Но мальчик-солдат ответил за нас обоих. «Думаю, я еще не скоро вновь произнесу слова «мой народ».